«Русский журнал». Поиски земли Санникова – это одна из самых интересных и загадочных страниц в исследовании Арктики. Начало этих поисков пришлось на зарождение промыслов и добычи русскими купцами мамонтовой кости. О том, как это происходило, рассказывает научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Ираида Стародубцева. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ираида Александровна, ну расскажите, пожалуйста, с чего началась эта история и как вообще появилась идея искать какую-то загадочную землю в просторах Арктики?
Вообще история этой уже чуть более 200 лет. И она тесно связана с поисками мамонтовой кости или бивней мамонта. Очень-очень давно, когда якутские охотники поняли, что сокращается промысел пушных зверей, песцов сходит на нет, надо было искать другой источник дохода. Ну и повернулись лицом к мамонтовой кости, вспомнили, что это прекрасный поделочный материал, что ее можно очень выгодно продать, и в ее поисках стали продвигаться все дальше и дальше на север.
А это о каких временах идет речь?
Это ведь времена на 17-18 веке. Вышли к берегу моря, увидели вдалеке острова, по льду на них перебрались.
А что это были за острова?
Теперь это архипелаг Новосибирские острова. Их открытие мы обязаны как раз вот якутским купцам и промышленникам. А в истории названия островов из этого архипелага, в общем-то, вся история их освоения. Первые два ближайших к материку острова носят название Большой Ляховский и Малый Ляховский, получившие свое название по повелению Екатерины II в честь купца Ляхова, который первым оформил, говоря современным языком, лицензию на добычу там мамонтовой кости. Это было в 1770 году. А в 1806 году, после его смерти, эта лицензия переходит к купцу Сароватскому, и он посылает туда якутских промышленников во главе с Яковом Санниковым для поисков бивни мамонта.
Ирина Александровна, можно один маленький уточняющий вопрос? А тогда люди уже знали, что такие были мамонты, вымершие звери? Как они вообще воспринимали эти бивни? Что они думали?
Тем более об этом хорошо знали сами якутские охотники и промысловики.
Называли мамонтовые кости, а вообще проблема мамонтов считается одной из самых интереснейших проблем в палеонтологии. Пусть не обижаются у меня все, кто занимается там палеозоем, мезозоем. Совершенно удивительная вещь. Животные вымершие, да, люди про них знают. Были люди, которые их видели, там наши предки, по крайней мере. Можно видеть чучело мамонта. Это совершенно, по-моему, вот, запредельно. Да, эти животные вымерло там 10 тысяч лет назад на материке. А мы можем поехать в Питер и посмотреть чучело вымершего животного. Я была вот недавно вот в зоологическом музее в Петербурге. Экспонируется чучело березовского мамонта. А люди идут и не задумываются, что совершенно удивительная вещь. Мне кажется, ни об одном звере не слагалось столько легенд, как о мамонте. Вы знаете, что, наверное, на многих языках мира слово «мамонт» звучит примерно одинаково. И вообще с эстонского «мамут» переводится как «земляной крот». Это во многих, и китайцы его называют земляная, по-моему, крыса, легенда у народов севера, и в Китае она звучит примерно везде одинаково, что живет огромный зверь, живет он под землей, а как только выходит на свет, значит, умирает, солнечный свет для него губителен. А вообще, если мы себя поставим, например, на место якутского охотника 17 или 16 века, вот мы с вами плаваем вдоль Тилены и охотимся на песцов, там бьем оленя, ну, я не знаю, охотимся. 5 лет
делаем, что положено.
Да, 5 лет плаваем например, в одной и той же протоке, и ничего удивительного не замечаем. А вдруг на 6-й год плывем, мы видим, что часть берега обвалилась, и из берега торчит, видите, голова, покрытая шерстью, торчат бивни, которые мы принимаем за рога. Что мы подумаем на уровне человека того времени? Мы подумаем, что этот зверь умер только сейчас, потому что там вечная мерзлота, да. А почему умер? Мы же на поверхности его не видим. Значит, он живет под землей.
Подземный чудовище.
Значит, умер, да, подземный зверь. Поэтому, конечно, было известно, что это бивни мамонтов, и в 1806 году, что это рога мамонтовы, мамонтовый рог, мамонтовая кость. Это уже было
это
известно.
В начале 19 века, когда Санников отправился...
Да, да, там, но еще раньше было известно, что это... Потому что Мамутус Примигениус был описан в 1799 году Блюменбахом был.
А как же они знали так быстро, что в 1799 году... Профессор описал, знаете, вид животного.
Нет, но их находили еще и в Западной Европе. Ну как, самый лучший интернет – это язык, поэтому, мне кажется, самая лучшая связь. Вы знаете, как из поколения в колене передается то, что совершенно нельзя потом уже ничем уже выбить из голов. Поэтому я считаю, что это вот так. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну и дальше к внуку. Конечно, это все возникло из народных сказаний. И ведь не только в Сибири, а вы знаете, что и у нас, в Европейской России. В Сибири понятно, почему возникло, почему он живой, почему он под землей, потому что там туши находят. А у нас же туши не находят, а находят только части скелетов, кости разрозненные. Но сразу видно, что кости принадлежат животному, и очень большому животному, которого мы тоже не видим нигде на поверхности, нигде не живет сейчас. И ясно, что это не лось, там не олень, не корова, не бык, а что это. А человек ведь все время все объясняет с позиции своего уровня знаний. И вот, например, Воронежская область, недалеко от города Воронежа, есть Костенки, это известный палеолитический разрез, там палеолитическая стоянка. И вот жители Костенок сложили другую легенду. Они кости мамонта находили, значит, надо как-то объяснить. И объясняли так, что жил-был Индрик-зверь. Вообще Индра-зверь – это персонаж, Индрик-зверь, персонаж многих очень русских сказаний. И надо было как-то ему перейти, а был очень огромный, и надо было как-то перейти через Дон. Сам бы он перешел через Дон, но за ним шли его дети, он побоялся, что они утонут и не смогут реку перейти. И решил тогда он Дон выпить. Дошел к реке и стал пить. Пил, пил и выпил почти весь Дон. Превратился в Дон, маленький ручеек. И готов был уже Индра-зверь перейти через реку, но решил обернуться и посмотреть, не идут ли за ним его дети. Только повернулся, но от выпитой воды его разорвало, а кости разметало по оврагам и ручьям. Так что и вот такое вот объяснение тоже. Так что вот мы все время объясняем.
Значит, не только сибиряки, но и жители Центральной России знали про мамонтов. Тогда понятно, что и купец Санников про них тоже хорошо знал. Ну и как же складывался его поход?
И в 1806 году Яков Санников в северной оконечности острова Котельный видит земли, получившие название Санниковой земли или земля Санникова. Канцлер граф Николай Петрович Румянцев, узнав об открытии островов и о виденных, но еще не открытых островах, посылает для исследования этих земель Матвея Матвеевича Гиденштрома, который, в общем, в Сибири находился в ссылке за растрату на Рижской таможне. И вот Гиденштром описывает острова, в основном остров Котельный и остров Новая Сибирь, отмечает два необычайно поразивших его явления. Это деревянные горы на Новой Сибири и, в общем-то, вечная мерзлота на континентах.
Деревянные горы?
Деревянные горы, да. Горы, сложенные из растительных остатков. И вот Гиденштром, кстати, отмечает, что север Сибири скрывает несчетные трупы огромного животного, названного мамонтом. И он же пишет, что на острове Большой Ляховский, это ближайший остров к материку из Новосибирских островов, уже около 80 лет ищут мамонтову кость. Всегда главную добычу промышленников доставлял отмель на западной стороне острова. И Гиденштром составляет карту и отмечает на ней земли Санникова. Ну, уже потом, в 1821 году, снаряжается другая экспедиция под руководством лейтенанта флота, будущего вице-адмирала Петра Анжу, для нанесения на карту архипелага Новосибирские острова. Анжу, отработав там и не увидев землю Санникова, делает вывод, что в результате проведенных работ с достаточной точностью описаны в определенном пространстве матерый берег и прилежащие к нему острова. И убедились, несомненно, что в расстоянии, достигаемом данными способами, на север от островов Котельного, Фадеевского и Новой Сибири никакой земли не существует. Ну, в общем, на этом можно было бы, наверное, и остановиться. Хотя, особенно материк привлекал большое внимание ученых в связи с проблемой исследования вечной мерзлоты, или, как раньше говорили, ископаемого льда, и находками трупов мамонтов и шерстистых носорогов. В 1843 году по материку там совершает экспедицию Александр Федорович Меддендорф. У него очень интересные выводы по поводу нахождения трупов мамонтов, потому что ведь это тоже была проблема. Одни считали, что мамонты, почему погибли, вот прям целые туши находят, погибли, значит, из-за холода, который наступил очень быстро, из-за смены положения земной оси. А вот Меддендорф показал, что мамонты погибли все в разное время, на протяжении тысячелетий, что совершенно справедливо. Но он писал, что жили они в Южной и Центральной Сибири, а в Северную их трупы сносились реками. И в устьях рек осаждались на мель, и эти берега он предложил назвать мамонтовыми берегами. Представляете, как романтично.
Это берега чего?
А это вот где дельта Лены, Яны, Индигирки, вот, вот это, вот эти вот места предложил, предложил да, назвать мамонтовыми берегами. Но в его задачи не входило исследование островов, и к исследованию островов обратились уже в 80-х годах XIX века, и в связи с проведением Первого полярного года международного, даже не столько проведение Международного полярного года, как-то инициировало исследование в Арктике. Норвежец Нордшельд подходил к Ляховским, к Новосибирским островам, и из-за погодных условий не мог высадиться на Ляховских островах. И это было в 1877 году, он хотел повторить попытку.
На корабле, что ли?
Да, да. А в начале 80-х годов уже американец Де Лонг открыл одну из земель, виденных Санниковым. Это остров Беннета, или земля Беннета. Ну и следующие острова Женета и Генриетта. Значит, оставалось найти еще одну землю, виденную Санниковым к западу. И приоритет здесь упускать было нельзя. Вообще вот инициатива иностранных исследователей, которые не проявляли к освоению наших северных земель, конечно, она дала толчок к тому, чтобы Императорская академия наук организовала полярную экспедицию, северную экспедицию. Эта экспедиция была предложена. Экспедиция состоялась в 1885-86 годах. Руководил экспедицией Александр Александрович Бунге, до этого работавший на первой полярной станции на Сагастыре в дельте Лены вот как раз в связи с проведением Международного полярного года. А геологом к нему был приглашен выпускник Герцкого университета, молодой геолог Эдуард Васильевич Толь. Первый год экспедиции работал на материке, а потом они приступили к исследованию Новосибирских островов, и там разделились на две группы. Бунге остался изучать Большой Ляховский остров, а Толь осмотрел Котельный и Новая Сибирь. И вот осенью 1886 года северной оконечности Котельного, острова Котельный, Эдуард Васильевич Толь видел земли. Земля Санникова. И с тех пор, то, знаете, бывает, что человек потерял покой. Ему надо было открыть эту землю. И уже позже он на мысль своих проводников задал такой вопрос. Хочешь ли ты открыть землю Санникова? На что он ему ответил. Ступить ногой и умереть. Вот это была позиция самого Толи. Ему надо было на эту землю ступить ногой. Человек хотел открыть новую землю. Что может быть, мне кажется, вообще романтичнее, еще лучше? Вот эти вот, я вот открыватель, значит, новой земли, целого архипелага. Это же здорово, это же интересно. Кстати, первым вступить на неизведанную землю. Сейчас романтика ушла из нашей жизни.
Иногда ну, как-то... и земель-то не так много осталось неизведанных. Нет, ну... Говорят, что их почти и нет.
Нет, если поискать, мы плохо ищем. Нет, на свете еще осталось много интересного. Романтиков не стало. Вот Толь был романтиком. Потом он провел еще одну экспедицию в 1893-1894 годах. Но она прошла только по материку. Он, правда, посетил Большой Ляховский остров, но в основном для устройства депо для экспедиции Нансена, который там должен плавать на своем... Вернее, не плавать, а ходить на своем судне Фраме. Там были очень интересные полученные геологические результаты, но все-таки это не поиски земли Санникова. И вот уже когда, вернувшись после этой экспедиции, он начал разрабатывать проект полярной экспедиции специально для поисков земли Санникова. Он выступал и в на заседаниях Императорского географического общества, и в Академии наук, и в Минералогическом обществе. Ну и, наконец, эта экспедиция состоялась. В 1900 году специально для этой экспедиции был в Норвегии куплен тобойный барк, переделанный в научно-исследовательское судно, получившее название «Заря», которое в 1900 году вышло из Кронштадта. Научный состав экспедиции был следующий. Начальник экспедиции геолог Эдуард Толь, зоолог экспедиции Алексей Андреевич Белыницкий-Беруля, астроном Фридрих Зейберг, гидролог Александр Колчак, врач экспедиции Герман Вальтер. И вот этим научным составом из Кронштадта и сам адмирал Макаров поднимался на борт «Зари». Он только что вернулся из своего похода на первом ледоколе «Ермак» с кораблей неслось «Ура». Вот так уходило в плавание. Очень нелегкое. Первая русская полярная экспедиция. Но так сложилось, что все складывалось против них.
С научным сотрудником Государственного геологического музея имени Вернадского Ираидой Стародубцевой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.